Александра Леонидовна, профессор Института истории и культур УНИК, научный руководитель коллекции «Тысяча одно кимоно», сфера научных интересов, типология мирового эпоса, мифологические универсалии культуры, субкультура толкиенистов, традиционная культура России и Японии, буддизм Тибета, автор книги «Тибетская живопись», дипломант конкурса Ассоциации книгоиздательств России «Лучшие книги 2001 года».
Добрый день. Добрый день. Итак, у нас с вами сегодня тема очень сложная. Тема наша с вами сегодня — мифы о русской мифологии. И эта тема сложна, собственно, тем, что сегодняшняя лекция невольно будет проходить в таком несколько негативном ключе. То есть я буду говорить о том, чего у нас нету. Потому что, когда ваша покорная слуга в вашем примерно возрасте, собственно, буквально в вашем возрасте, начинала заниматься мифологией, это был самый конец 80-х годов, то на вопрос, что читать по славянской мифологии, что читать по русской мифологии, ответ был весьма суровым. То есть были два тома язычества Рыбакова: язычество древних славян, язычество Древней Руси. Были менее известные работы Топорова и Иванова, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Владимира Николаевича Топорова. Но, собственно говоря, в общем, и все, не считая, так сказать, работы авторов конца XIX века. Прошло 20 лет. Вы можете пойти в любой книжный магазин, и там вам будет целая полка всевозможных сочинений по славянской мифологии. Ну и, знаете, вот эту фразу я подцепила от искусствоведов, которые ругались примерно так: икона XVI века, автор жив. Вот, в нашем случае все веселее. Славянский миф V века. Автор жив и порадует нас еще многими славянскими мифами V и более ранних веков, а также 5000-летней давности. То есть литературы вроде бы масса. И я ничего пока не сказал о том, как написаны эти книги. Там есть и откровеннейшая, ну, скажем так, макулатура, и есть книги, которые написаны интересно, талантливо и, самое главное, с большой любовью. Но это древние славянские мифы производства конца 20 века. И вот чтобы в этом разобраться и чтобы понять, собственно говоря, какие мифы у нас какого века производства и что у нас есть из всей этой огромной литературы действительно древнеславянской, вот, собственно, этому и будет посвящена наша с вами сегодняшняя встреча. Потому что действительно вы знаете это без меня, что советская наука была чрезвычайно избирательна. И что, собственно говоря, мифологические исследования, как таковые, у нас в советское время были не то чтобы под прямым запретом, так сказать. Ну, разгрома кибернетики у нас в мифологической науке не было, в общем-то, по причине практически отсутствия мифологической науки. Вот, поэтому действительно, наука, официальная наука, многие вещи не желала признавать. И отсюда, естественно, возникла ситуация, что все, что не признаваем официальной наукой, о, это запретно, это сокрыто, это сокровенное. И, следовательно, оно оправдывается тем фактом, что его не признает официальная наука. Вот. И таким образом вещи действительно талантливые, интересные. Ну, например, работы прекраснейшего ученого последней трети XIX века Федора Ивановича Буслаева, которые у нас были переизданы аккурат спустя 100 лет после публикации. Даже, извините, 100 лет, что я говорю? Больше, 150 лет. Вот, они просто не переиздавались. Я там их читала с ятями в свое время, потом с большой радостью узнала, что их переиздали. А так это было никому не нужно. Вот. И, соответственно, это неприятие официальной наукой вообще всего, что связано с исследованием мифологии. Рыбаков проскочил, потому что он археолог. Эта ситуация привела к тому, что как бы в примерно одинаковой оппозиции оказались и просто научные исследования мифологические, и абсолютнейшее псевдонаучное псевдонаучное явление, так скажем. Помягче скажем. Так вот. И, конечно, самый яркий пример – это небезызвестного Велесова книга. Ну, у нас ее обычно называют Велесовой книгой. Так вот, Велесова книга, что любопытно, то, что это подделка, уже в науке давно доказано, сейчас я об этом расскажу подробнее, но я просто сразу хочу сказать, что сейчас, общаясь с неоязычниками, я от многих из них слышу, что да мы уже давно знаем, что Велесова книга – это подделка, но ведь что-то же такое у нас должно было быть. То есть, собственно говоря, образованным неоязычникам это уже не надо объяснять. Но, тем не менее, с Велесовой книгой все-таки приходится продолжать бороться. Итак, в чем с ней ситуация? Середина 50-х годов. Америка, где в печати начинают проскальзывать статьи, что значит, в газеты, журналы, вот этот вот уровень, ненаучный отнюдь, что вот. Хорошо бы, чтобы откопали, и, наверное, скоро откопают, что еще лучше. Древний памятник, который раскроет перед нами историю наших, значит, предков, все такое. Вот. Ну и таким образом, так сказать, общество оказалось морально подготовлено к тому, что вот-вот-вот откроют. И совершается открытие. Текст, который написан на дощечках. Но я, правда, сразу замечу, что этих дощечек так в итоге никто никогда и не видел. Итак, на них написана древняя история славян. И, соответственно, этот памятник, естественно, в оппозицию советской науке, он успешно прогремел за океан. Я сама честно скажу, я Велесовой книги прочла 20 лет назад одну страницу. Меня не хватило на большее. Мне могут сказать, что чтобы рассуждать о подлинности или, так сказать, фальшивости памятника, надо прочесть его весь. Ну, я скажу так. Вот, понимаете, когда у вас суп без холодильника простоял немножко долго, вот, то вы открываете крышку, и вам не нужно съедать всю кастрюлю, чтобы понять, что он прокис, вам иногда даже не нужно съедать одну ложку. Понимаете, моя ситуация, история, так сказать, моего общения с Велесовой книгой была абсолютно стандартна для любого нашего филолога, который открывал, говорил, что это у Осетрины не та свежесть, и немедленно забывал о существовании этого памятника. Люди, которые не имеют филологического образования, из этого делали вывод, что злобная советская наука не желает признавать великий древний памятник. Так вот, значит, что сразу любого филолога отталкивает от этого текста? То, что человек, который свободно читает по-древнерусски, это, в общем, дело несложно, это учат на любом приличном филфаке, он открывает этот текст и начинает его читать. В общем, без особых проблем. Между тем, собственно говоря, древнерусский язык, церковно-славянский язык – это язык литературный, созданный для переводов Библии. То есть это вполне, так сказать, специальный, специфический язык, от которого и шло дальше развитие нашего языка. Живой древнерусский язык даже XII века, то есть язык новгородских берестяных грамот, очень существенно отличается. И далеко не всякий филолог-отличник вам даже со словарем, прочтет новгородскую грамоту XII века. Потому что живой язык отличался чрезвычайно сильно. Велесова книга претендует быть языком VIII века. То есть, как вы понимаете, языком до создания церковно-славянского. И, соответственно, это должен быть живой язык тогдашней Руси. Я повторяю еще раз, любой филолог берет, читает, закрывает и забывает. Язык читаемый. Вопросы отпадают сразу. Значит, этот конфликт между учеными и, так выразимся деликатно, публицистами, приобрел достаточно напряженные формы. И в итоге ученые были вынуждены сделать полный анализ текста Велесовой книги, как если бы она была древним памятником. Ну, и получилось примерно следующее. Во-первых, это есть, значит, некая древняя история славян на протяжении там каких-то тысяч лет. Но, как вы понимаете, на протяжении тысяч лет славяне должны были вступать в некие исторические взаимодействия с другими народами и их правителями. Я, кстати, замечу, что славяне сами по себе были и остаются народом абсолютно невоинственным. Я об этом немножко говорила здесь же на предыдущей лекции. Русский негероический эпос. Именно потому, что наши былины – это самый мирный эпос в мире. А, так сказать, воинственная часть нашего населения в повести временных лет названа совершенно откровенно Русью. И если внимательно почитать повесть временных лет, то мы выясним, что в определенные периоды Русь, то есть воины, дружинники, отчасти скандинавского происхождения, имели одни социальные права, а славяне имели совершенно другие права. Вот. Поэтому насчет воинственных древних славян, а не Руси, мне уже весело, но это ладно. Дело в другом. Дело в том, что если славяне воюют с теми другими пятыми-десятыми народами, то в древнеславянском памятнике должны быть упоминания о правителях этих народов, с которыми воюют славяне. На всю книгу их там два имени. То есть они воюют со сферическими врагами в вакууме, потому что Миролюбов, так сказать, создатель этого прекрасного текста, он... Ну, не решился, он опасался, что здесь будут, так сказать, это будет поле, где он будет уязвим, где будут, его легче будет уличить фальшивки. Ну, переосторожничал. Тоже хорошо получилось. При лингвистическом разборе этого прекрасного текста было установлено, что для придания тексту, так сказать, аромата веков, запущенности, и, как сказать, запутанности, неясности. Миролюбов использовал формы разных языков, разных времен, но использовал их абсолютно произвольно. То есть, если бы там была какая-то последовательность в использовании глагольных форм, в использовании ряда окончаний, в использовании там, так сказать, редуцированных гласных и так далее, то можно было бы определить, где, когда, как она была создана, где, когда, как она была переписана, с какими ошибками, с какими искажениями. Это бы все читалось. Так, это полная произвольность, что, опять-таки, очередной аргумент в пользу поддельности. Вот таким образом с ней обстоит дело. И, собственно говоря, неоязыческую культуру Велесова книга обогатила троицей понятий. Когда мне какой-нибудь мой студент на экзамене, отвечая славянскую мифологию, начинает говорить про богов Яви, Прави и Нави, я с чистой совестью ставлю двойку и объясняю, где тут дверь и как ею пользоваться. Потому как это есть грубейшая ошибка. Поэтому я просто хочу обратить ваше внимание на то, что вот это противопоставление, значит, явь, как, так сказать, некий мир людской, ну и не только, так сказать, мир отчасти срединный, правь, то есть, видимо, мир, так сказать, божественный, и навь. Ну, навь действительно это древний термин, связанный с образом нави, неупокоенных мертвецов. В общем, термин, так сказать, вполне понятно, откуда берущийся. Но вот эта вот триада явь, правь и навь – это та самая древняя мудрость. Середина 20 века производства. Вот. Но, однако ж, такой замечательный автор, автор художественный, как Елизавета Дворецкая, которую я всячески рекомендую тем, кто хочет, так сказать, окунуться в... Да, литературный, да, не научный, да, вымышленный, но очень убедительно воссозданный мир дохристианской Руси. Знаете, вот у Дворецкой очень правильный принцип. Она говорит, что древний человек, собственно говоря, он жил в мире, населенном богами, духами, так сказать, мертвецами хорошими, мертвецами плохими. И если ты описываешь древнего человека, то ты должен описывать его восприятие мира. То есть если он воспринимал чуму как нашествие навий, то исторический писатель должен описывать чуму как нашествие навий. А иначе он никакой не исторический. А иначе мы имеем все романы про Александра Невского, где он такой качественный атеист, что просто прелесть. И в церковь никогда не ходит. Вот, знаете, очень историчный роман. Я уже в это поверила. Не говоря уж о вопросе отношения Александра Невского к тогда еще недомершему язычеству. Знаете, какая штука? Вот простые люди, они в своей жизни совершают простые ошибки. Ну, так сказать, серьезные люди, они ошибки совершают редко. Но если совершают, то серьезные. А гениальные люди, они еще реже совершают ошибки. Но уж если ошибаются, то ошибаются очень капитально. Вот. Мне в этом смысле повезло, потому что то, о чем я сейчас буду говорить, я услышала еще будучи студенткой от своего научного руководителя, академика Никиты Ильича Толстого, совершенно изумительного человека, правнука Льва Николаевича, человека, который фактически является основателем направления этнолингвистики у нас в науке. И который, собственно, Топорову Иванову, Топоров уже покойный, Вячеслав Всеволодович Иванов ныне здравствующий, ему сильно за 80. Так вот он им приходился, собственно, другом, и на этом простом основании, другом, коллегой, он вполне мог их критиковать, что и делал, и объяснял нам, студентам, что не все, что написано в книгах, даже очень серьезных ученых, и не все, что издано в издательстве «Наука», не все это истина. Итак, в чем, собственно говоря, состоит концепция Топорова-Иванова? Концепция, я подчеркну еще раз, двух, собственно. На том этапе еще не академиков, академиками не стали позже. Концепция, которая потом перекочевала так, что с ней бороться практически невозможно. Итак, концепция их очень проста. Утверждение первое. У славян был громовержец Перун. Ну, факт есть факт. С ним трудно спорить. Утверждение второе. У энного количества индоевропейских, а потом, так сказать, выясняется, что и не индоевропейских народов, громовержец побеждает змея. Ну, действительно, этот миф много где отражен. Я, например, сегодня буду многократно цитировать скандинавский памятник старше Эдда, где действительно есть там громовержец Тор, он сражается с мировым змеем с переменным успехом. Ну, в конце концов, побеждает ценой собственной жизни. Значит, итак, громовержец бьет змея. Что есть правда. Вывод значит, позиция следующая. Змей – это распространенный образ владыки Нижнего мира, с чем тоже трудно поспорить. Следующая позиция. У славян владыкой Нижнего мира был Велес. Что тоже правда, и об этом мы чуть-чуть попозже поговорим подробнее. И, наконец, логическую цепочку, да, многие записывают, да, значит, да, завершаем круг, делаем вывод. Перун сражался с Велесом. Понимаете, и вот так вот изложена эта позиция, что вам сейчас... Даже, да, я вам сказала правильный ответ, этого мифа не было. Но вы сейчас смотрите на то, что у вас записано, и вы пытаетесь понять, а где ошибка-то? Где она тут вкралась? Ведь все поэтапно логично. Ну, чтобы вы восчувствовали, что не все, что логично звучит, является истиной, я приведу древнейший, еще с античных времен, очень короткую цепь рассуждений. Все кошки смертны. Спорить будем? Не будем. Сократ смертен. Ну, было дело с Сократом, даже к смерти его приговорили, помер он. Сократ смертен? Смертен. Следовательно, Сократ – кошка. И вот, знаете, здесь, поскольку логическая цепочка покороче, то вы, поднапрягшись, мне можете сказать, что смертность не есть та категория, которой кошки отличаются от всех остальных живых существ. Поэтому из того, что все кошки смертны и Сократ смертен, не следует, что Сократ – кошка. Вот, вот ту же самую темную кошку, да, черную кошку в темной комнате мы сейчас будем ловить применительно к Топорову Ивану. Значит, понимаете, скажем так, значит, собственно говоря, прежде чем говорить о проблеме Перуна с Велесом, я хочу, чтобы вы поняли вот какую простую вещь. Из того, что у одного народа есть некий миф, не следует, что у другого родственного народа в тех же самых условиях будет такой же миф. Я приведу простой пример. Я уже сказала, что у славян, что у европейских народов громовержец с завидной регулярностью побеждает змея. Да, я привела скандинавский пример Тор и Йормунганд. Но, как вы понимаете, у значительного количества индоевропейских народов громовержец – это верховный бог. Да, там у русских Перун был. Кстати, именно у русских, а не у славян. Вот тут не оговорка. Значит, у греков Зевс, у римлян Юпитер, у индийцев Индра, да? Следовательно, Тор – верховный бог Скандинавии. Вот любой человек, который открывал старшую Эдду, скажет, чего? Какой Тор? Верховный бог Один, понимаете? Вот, пожалуйста, очень простой пример. То есть из того, что у целого ряда индоевропейских народов верховный бог – это громовержец, совершенно не следует, что у скандинавов будет то же самое. Так вот, в чем же, собственно, ошибка Топорова и Иванова? Ошибка здесь кроется вот в каком моменте. Во-первых, как, собственно, я уже привела пример с верховным богом, совершенно не следует из того, что миф был у одного народа, что он будет у другого. Но самое главное, что... сейчас приведу их пример. У них это будет... у них, собственно, пример, с которого начинается их книга следующая. Они берут пример балтийский. Балтийский пример, где бог, ну, он там, правда, вроде как христианский, хотя на христианского он похож мало, он бьет черта. Черт будет звучать как велнес. Ну, и они вполне логично говорят, что корень вел, собственно, тот же корень, что и в имени Велес, это индоевропейский корень, который, во-первых, означает смерть. Во-вторых, он присутствует, пожалуйста, в русских словах «власть, владеть, великий». Он присутствует в прекрасном, сохрани, пожалуйста, вам древнерусское слово «волхв». Ну или если «волхв» для вас слишком отдаленное, то берем современное слово «волшебник», с которым, так сказать, никаких проблем не будет. Ну пусть будет «волхв», у него писать короче. И, наконец, он, этот корень будет еще в словах, связанных с мудростью и магией, потому что в бесписьменном обществе магия и мудрость – это просто одно и то же. Тут у нас русского слова не будет, а будет, например, ирландский. Сейчас. Ирландское обозначение певца «филит». Ну и можно вспомнить... И слово полку Игореве то, что певец Баян назван внуком Велеса. Это не надо понимать буквально, это значит, что Велес был покровителем певцов. Вот он, собственно говоря, комплекс представлений, связанных с корнем вел. И, кстати, я сразу, чтобы к этому не возвращаться, я напишу, что помимо формы вел будет возможно чередование ВР. Индоевропейская, поэтому пишется под звездочкой. Это нам потом понадобится. Вот примерно так. Итак, велнес, собственно говоря, черт, не имя собственное, которого бог с небес лупит молнией. В балтийском тексте подробно рассказывается, что значит, велнес пытается от бога спрятаться много где, и в конце концов, так сказать, бог его поражает. Они пишут, у них велнеса лупит бог молниями, а у нас, стало быть, Велеса, потому как они тёзки. Где ошибка? Чтобы убедить нас в своей концепции, Топоров Иванов приводит примеры из самых разных мифологий, и в частности из индийской, где громовержец Индра бьет дракона, змея, по имени Вритра. Сейчас. Собственно говоря, я недаром вам выписала чередование. Тот же самый корень. И все это нас должно убедить в том, что Перун дрался с Велесом. Но уже сейчас, если вы вдумаетесь в эти примеры, вы заметите некоторую разницу между безымянным балтийским чертушкой, между индийским каменным змеем, да, который Виллису однофамильцы. Знаете, вот не тот это Милославский, это только однофамилец. Между Виллисом и многократно сегодня мной упомянутым Йормунгандом. Почему? Потому что перед нами змеи, черт и тому подобные персонажи, которые, в принципе, в то же самое время, когда почитался тот или иной громовержец, они не имели культа. Они были монстрами, чудовищами. В случае с Вельнисом, так просто мелким чертом. Понимаете? То есть, если вы возьмете книгу Топорова Иванова «Исследование в области славянских древностей», очень серьезная книга, рассчитанная на, так сказать, серьезных людей, и просмотрите все их примеры, аргументирующие, что у нас Перун дрался с Велесом, вы везде будете видеть Бога и чудовище или какой-то другой персонаж, который, я подчеркиваю, это момент тонкий, и он важный. Одновременно с этим Богом не имел культа. То есть этот персонаж мог иметь культ у другого народа в другое время, но не одновременно. Топоров и Иванов сами приводят известнейший эпизод из «Повести временных лет», когда упоминается договор русских с греками. Он, кстати, вам тоже представление русских, славян. Когда русские, то есть дружина, клялась Перуном, что логично, а купцы клялись Велесом, скотьим богом. Понимаете? То есть у нас есть юридический документ, подтверждающий, что в Киеве эти два персонажа были богами в одно и то же время и упоминаются в одном и том же договоре. Да, это боги, связанные с разными сословиями. Но нигде больше ни один пример нам не дает схватку между двумя богами. Вот, собственно говоря, аргументы против концепции Топорова Иванова. Я сюда взяла книжку, просто вам показать. Книжку, сделанную под редакцией Никиты Ильича Толстого. «Слова славянской мифологии». Ну, потому как, знаете, когда спрашивают, ну, хорошо, этот плох, этот плох, этот плох, ну, а что читать-то? Вот, знаете, я на сегодняшний день, вот, кроме этого, пожалуй, ничего больше вам и не посоветую. Здесь, что любопытно, я как раз специально готовясь к сегодняшней лекции, я посмотрела, что тут со статьями по Перуну и по Велесу. То есть ситуация. Топоров и Иванов, коллеги Толстого, участвуют в этом словаре. Но Толстой главный редактор. Толстой не пропустит этот миф. Вот в статье по Велесу о бое с Перуном нет ни слова, что меня очень порадовало. В статье о Перуне сказано... Очень, я бы сказала, дипломатично. Знаете, компромисс – это решение, которое оставляет обе стороны в равной степени недовольными. Вот они тут пошли на компромисс. Сказано буквально следующее, что Перун поражает своим оружием змеевидного врага. Ну, поражает. В изначальном варианте мифа – то мифологическое существо, которому соответствует Велес. Это все, что они смогли отстоять. Значит, теперь насчет змеевидного. Понимаете, какая штука? Вот у нас был этот ход в той цепочке Сократов-кошек, что змей – это действительно основная форма существ, связанных с Нижним миром. И Велес – владыка Нижнего мира. Но вы же понимаете, что это то же самое. Все кошки смертны, Сократ смертен. Это абсолютно тот же логический ход. Потому что далеко не всякий бог, имеющий черты владыки Нижнего мира, является змеем. Значит, в текстах у нас есть прямые указания на связь. Во-первых, формой имени Велеса является волос. То есть он лохматый, он волосатый. Топоров и Иванов, я прошу прощения у, так сказать, чувствительных девушек за то, что я скажу, но я цитирую умную книгу. Вот, Топоров и Иванов, утверждая, что Велес был змеем, не могут отрицать тот факт, что он был волосатый. И получается вот такая вот лохматая, волосатая змеюка, которую вот, особо чувствительные девушки выдержать не могут. Вот, да, то есть какая-то морская скалопендра получается. Право мне, мне жаль наших предков. Велеса тоже за такое дело. Нет, действительно, Велес связан со скотом. Это известный факт, он скотий бог. Велес, видимо, связан был с дорогами, но недаром им клянутся купцы. Он, естественно, связан с богатством. Но он не имеет черт змея. Зато мы знаем, что медвежью лапу называли скотий бог. То есть, если искать какую-то заморфную форму Велеса, то у нас вполне себе получится медведь. И это вполне адекватно. Вот таким вот образом. Так что Велес не змей, и уже на этом этапе концепция Топорова-Иванова оказывается ложной. Но любопытно, что я сегодня уже упоминала работу академика Рыбакова. Да, Рыбаков – археолог. Топоров и Иванов, равно как и Толстой, – лингвисты. И между ними разгорается война, достойная Монтекки и Капулетти. То есть, собственно говоря, мне остается непонятным, почему один академик категорически не принимал любые идеи двух других и наоборот, но факт остается фактом. Да, а еще, извините, помимо Топорова и Иванова, я очень зря упустила из виду еще одного их тоже, так сказать, и коллегу, и друга прекраснейшего ученого, у которого я имела честь учиться, это Борис Андреевич Успенский. Если книга Топорова и Иванова называется «Исследование в области славянских древностей», и, кстати, помимо идеи о бое Перуна с Велесом, там миллион ценнейших фактов. Ну, например, когда ваша покорная слуга излагает студентам образ Ярилы, причем Ярилы в двоеверии, то, как Ярослав Мудрый сближал культ Ярилы со святым Георгием, это все просто даю по Топорову и Иванову. Когда ваша покорная слуга, там, опять же, на лекциях излагает образ Марены и, так сказать, прочее, с ней связаны. Опять же, я просто даю все это по ним. То есть я не хочу сказать, что это, так сказать, там плохая книга. Просто миллион полезнейшей информации на ложной концепции. Но отбросьте бой Перуна с Велесом и наслаждайтесь остальным. Так вот, Успенский делает следующую вещь. И мне тоже, в общем, раньше, чем я прочла эту книгу, мне довелось слышать ее критику от Толстого. Итак, его книга называется «Разыскание в области славянских древностей». Как бы второй том к тому его коллегу. Значит, что он делает? Он берет культ, народный культ святого Николы. А народный культ святого Николы – это дело серьезное. Потому что вот в начале 20 века, когда русский мужик был неграмотным, приезжают этнографы, фольклористы в деревне и спрашивают у неграмотных русских мужиков: «В Троицу веруешь?» «Веру». «А из кого состоит Троица?» И, стало быть, эти неграмотные мужики и говорят: «Из Богородицы, Николы и Христа». Знаете, еще последовательность отдельно хороша. Вот. И вы хотите сказать, что это они были такие неграмотные, а мы тут все такие образованные, мы хорошо знаем, из кого состоит Троица. Да? Вот у кого есть машины, у кого в машинах есть иконы. Как выглядит типичная машинная иконка? 100 лет прошло, с грамотностью пока еще, кажется, все нормально. Что изменилось? Ничего не изменилось. Грамотность тут совершенно ни при чем. Действительно, образ Николы в народном православии – это очень мощный, очень яркий образ, который вобрал в себя огромное количество языческих представлений. Просто все это передалось ему. И Успенский это все собирает. Огромнейший, ценнейший этнографический материал. И говорит: все это бывший культ Велеса. За что, собственно говоря, его и ругал Никита Ильич Толстой. Объясняя нам, студентам, что нельзя так рассуждать, потому что мы очень мало знаем о Велесе, и нельзя все языческие черты в образе Николы автоматически приравнивать к Велесу. И вот ваш покорный слуга, поскольку все-таки, так сказать, не принадлежит ни к дому Монтекки, ни к дому Капулетти, и тем самым ставит себя в позицию Меркуцио, которого убивают первым, Безусловно. Ну, я продолжу нарываться. Это неизбежно. Так вот, я считаю, что концепцию Рыбакова и концепцию Топорова, Иванова и Успенского, их, безусловно, надо объединять, потому что истина где-то посередине. Рыбаков, с одной стороны, стоит на твердой почве археологии, и, так сказать, ряд утверждений у него просто доказаны археологическим материалом, который он отрыл в самом буквальном смысле этого слова. С другой стороны, когда он пытается трактовать особенно былины, у него получается, я не буду говорить, что не лучшие места в его работах. Но между тем, я считаю, что два тома его язычества – это, тем не менее, прекраснейшее произведение, с которым можно и нужно работать. И вот в частности, он одну из лучших глав в язычестве Древней Руси, это глава язычества северных окраин, посвящает образу ящера, который и был, собственно говоря, основным почитаемым божеством на русском севере, подводный владыка, который, культ которого вполне себе отразился в былине о Садко, только ради бога, в былине, а не в фильме «Птушко» и не в опере Римского-Корсакова. Значит, где там никакой царевны Волховы не будет. А будет там морской царь, который готов наделить Садко богатством, но взамен требует, собственно говоря, человеческой жертвы. И Рыбаков, я сейчас не буду пересказывать, это все возьмете, сами почитайте, как раз он и доказывает, что это отголоски культа ящера. И при этом как раз в народном православии в культе Николы сохранился обычай в один из Николиных дней делать чучело соломенное мужской одежде, сажать его в дырявую лодку, выводить на середину озера, так сказать, и вот там, чтобы эта самая лодка тонула. Понимаете? То есть мы имеем там же, на русском севере, отголосок человеческих жертвоприношений, согласно Успенскому, Велесу. Ну, если Велесу, то мы возвращаемся ко все той же Сколопендре. Мохнатой и мокрой. Вот, поскольку мохнатую, мокрую сколопендру мы решили более не упоминать, то вы понимаете, все-таки несколько более логично, что действительно связано с образом ящера. Вот таким вот образом. И я замечу, что вот в этой энциклопедии, опять же, посмотрела, а что тут будет со статьей на букву «ящер»? А ничего. То есть, знаете, вот то, что сделал Рыбаков, то лингвисты не признают. Ну вот, собственно говоря, вот такие вот у нас прелести в научном мире. Может быть, кстати, еще из, на последних буквально минутах, из такого вот межведомственного конфликта я упомяну образ бога по имени Рот, который очень подробно разработан Рыбаковым. И по непонятным мне причинам категорически не признается лингвистами. То есть Рыбаков приводит текст «Поучения против язычества», где книжник пишет: «Всему бо есть творец Бог, а не род». То есть, понятно, Бог, христианский Господь Бог, который занимает, как вы понимаете, в христианском пантеоне некое вполне понятное нам место. И стало быть, если творец Бог, а не род, то вполне логично предположить, что в языческом пантеоне род занимал сопоставимое место. Я не очень понимаю, каким способом Топоров и Иванов игнорируют эту цитату, но они считают, что род – это некое существо типа домового. Вот, кстати, в этой же энциклопедии, опять же, эта идея, в общем, примерно так, ну, более смягченным образом, но все равно примерно так она и представлена. Вот. Так что истина где-то посредине. И на этом, наверное, сегодня закончу. Давайте ваши вопросы.
Меня зовут Федотова Елена Владимировна. Мне бы хотелось задать вопрос по поводу женских божеств, если они были вот, в нашей славянской мифологии.
Женских божеств, безусловно, было много. Это тоже Спасибо. Очень спорная тема, потому что достаточно сказать, что относительно богини Макоши, понимаете, во-первых, вопрос, как она пишется, через «а» или через «о», потому что Рыбаков ее пишет через «а», и он дает, на мой взгляд, неудовлетворительную трактовку смысла ее имени, считая, что первый корень – это корень имени мать, кош, считает, что это, дескать, кошелка, куда ссыпали зерно, и, в общем, подгоняет это под мать урожая. А Топоров и Иванов пишут ее через «о». Действительно, в большинстве исторических свидетельств она пишется действительно через «о», это так и есть. Но они связывают это с корнем «мокнуть», что как-то меня тоже не радует. Соответственно, у Рыбакова Макош оказывается богиней практически абсолютно всего хорошего, что только есть. Топоров и Иванов ее связывают с судьбой, с женскими рукоделиями, с обычаей приносить ткань, шерсть в жертву у родников. И они же приписывают Перуну миф о том, что нехороший змей, видимо, Велес, похитил некую, значит, женскую героиню, возможно, это Макош, и Перун ее отбил. Вот. Ну, опять же, как раз в связи с этим мне хочется спросить, какую в таком случае героиню у какого-нибудь змея отбил Тор? Потому что если Перун какую-нибудь героиню отбил, то и Тор, безусловно, тоже должен был отбить. Вот, вот найдите мне это место в старшей и в младшей эти. Это что касается Макоши. И еще большая проблема с богинями Ладой и Лелей. Потому что о них опять же пишет Рыбаков. И меня, честно говоря, он в свое время убеждал тем, что он приводил литовский текст, где фигурирует Лада, и там к ней обращаются как к божеству. Но с XIX века существует в науке мнение, что Лада и Лелия – это кабинетные боги, что имена этих богов выведены из припевов песен. Собственно говоря, все лингвисты категорически факт существования у нас этих богинь отрицают. Я в данном случае, ну вот я, скажем так, я лет 15 назад твердо стояла на позиции Рыбакова. У меня в статье Лада и Леля, соответственно, по Рыбакову опять же изложены. А сейчас, честно говоря, я не знаю. Не могу сказать. Ну и, наконец, у нас все прекрасно с богиней Мареной. Вот с кем у нас нет проблем, так это с Мареной, потому как ее идолы успешно воздвигаются последние 40 тысяч лет. Правда, 40 тысяч лет назад это воздвигали не совсем славяне по техническим причинам. Вот. Но зато последний раз идолы, естественно, ее воздвигались в этом году. И все мы их спокойно лицезрели, периодически даже рушили. Поскольку, так сказать, это изображение дамы с маленькой головой. Зачем женщине большая голова? Зато у нее большая грудь и очень большие бедра. И поскольку, собственно, Марена есть владычица зимнего периода, зимнего сезона, она не то чтобы похитительница жизненных благ, но, так сказать, вот весна, таяние снегов, возрождение жизни, и, так сказать, жизнь выходит из крепости Марены, надо ей помочь выйти, смотри картину Сурикова «Разрушение снежного городка», ну и, естественно, так сказать, идол Марены – это то, что у нас с вами, так сказать, осталось в детской забаве «Снежные бабы». Естественно, я о них и говорю. Любопытно, что это замечательное изображение в советское время было переименовано в «Снеговика», видимо, по причине чрезвычайной эротичности, как женское. Вот, я пытаюсь найти мужчину с такой фигурой.
Штейнер Евгений Семенович. Кандидат филологических наук, доктор искусствоведения. Главный научный сотрудник Российского института культурологии.
Сакральный статус манга Хокусая не оспаривает никто. Но получилась интересная вещь, как со многими другими великими памятниками. Все про них знают, но мало кто смотрит пристально и внимательно.
Манга Хокусая. Энциклопедия японской жизни в картинках.
Иначе говоря, Хокусай воплотил в своей манго многогранный, многоплановый, многосмысленный гений всего японского народа.
Академия. В среду и в четверг в 21:30 на нашем канале.